Дорогая церковь, всех сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. Слава Господу! И действительно праздник, да? Но и в то же время есть у нас эти дни, 25-е, 7-е, есть еще Новый год. И если смотреть объективно, положа руку на сердце, пока что нету приоритета у Рождества перед Новым годом. Пока что Новый год заслоняет этот праздник. Это навязанный праздник советской властью, специально сделанный для того, чтобы нас увести от Бога, увести от Рождества Христова, переключить на что-то другое. А мало того, еще и усилены там особенностями нашей страны, то ли 25-го, то ли 7-го. И тогда мы находим эту нишу, что, о, нет, Рождество, это Рождество Господа во мне. Это когда Он родился во мне, когда я родился в Нем. Тогда, когда я Его принял верой, вот когда это Рождество. Да и аминь. Но, тем не менее, Рождество Иисуса Христа – это была такая ночь, это была такая женщина, было такое место. Это реально праздник. Является ли он таким для нас сегодня? И вот, учитывая то, что мы находимся в изучении книги Иезекииля, с одной стороны, плюс у нас в этом году совпал этот праздник и Новый год с еще одним праздником, праздник Хануки, вот я постараюсь объединить вот эти три компонента. Безусловно, Рождество Иисуса Христа, праздник Хануки и Новый год. Каким образом? Ну, во-первых, чисто по дням. Начинается Ханука с 24 на 25, ровно так же, как и Рождество. А заканчивается Ханука 1 числа. Каждый день зажигается по одной свече. Но вернемся все-таки к книге Иезекииля. Мы находимся в завершающей части этой книги, начиная с 40 главы и до конца, где описывается или дается пророчество о храме. Есть какой-то муж в льняных одеждах, который взял этого Иезекииля за руку, повел у этого мужа веревка, отвес для измерения и специальная такая жердь для измерения. И он этой жердью и этой веревкой показывает Иезекиилю, какой будет этот храм. И подробно его описывает. Каждую колонну, каждую комнату, внешний двор, внутренний двор, святое, святое святых, жертвенник. Более того, каждую комнату, там, где будет находиться жертвы, будет где подготавливаться, там, где будет храниться священная одежда, потому что священникам нельзя выходить в этих одеждах к народу, чтобы их не осквернить. Они там переодеваются и только после этого выходят к народу. Подробнейшее описание этого храма. И думается, вообще зачем это надо? И вот такие подробности. И самое элементарное и понятное – это проект. Без проекта невозможно построить. Вот они на 70 лет выпали, а через 70 лет надо восстанавливать. А как восстанавливать? А вот она подробная инструкция. Уникальный проект. Смотрите, в то время как передать? И это проект словами описаны. И словами настолько подробно, настолько тщательно описан, что это все вот так вот у тебя поднимается. Вот он внешний забор, вот он внешний двор, вот он внутренний двор, вот он храм, вот эти арки, вот эти колонны, вот эти комнаты, вот оно святое святых. А в это время это все Иезекииля водят по этим комнатам, и это он все записывает. И это все передается нам, и это мы можем с вами это увидеть, услышать и себе представить. А дальше вот в 43 главе говорит Иезекииль: «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде. Точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видения, подобные видениям, какие видел я у реки Хавара. Помните эти видения? Четверо лиц, да, четыре в одном, крылья, колеса, на колесах глаза, огонь, в огне синий огонь, невероятное зрелище. Вот как можно себе представить Бога? Является слава, слушайте, слава Бога. И вот эта слава, вот как та, описанная в первых главах, когда только лишь пошло это видение Иезекиилю. Вот он это увидел. Вдруг его осенило, вот разорвало его. И эта слава его подавила. Что дальше? «И я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм». Слушайте, Но мы знаем, первый храм, который был построен кем? Моисеем, да, в пустыне. Там присутствовал Бог в виде дымного столба, если это днем, и огненного, если это ночью. Назывался первый храм Скиния. А вот храм стационарный, каменный, уже был построен Соломоном. И там присутствовала тоже слава Божия, которая наполняла святое святых. Этот ковчег, два херувима, и между ними вот это наполняло, вот эта слава, вот это все. И над храмом поднималось в том числе. Но в момент, когда началось вавилонское пленение, произошло разрушение храма. И, естественно, Богу уже было негде находиться. Его дом был разрушен. И когда вернулись евреи из Вавилона, через 70 лет они восстановили храм по этому чертежу, который описан здесь в книге Иезекииля. Но слава Божия так туда и не вошла. Ковчега не было. Все было утеряно. Храм существовал, жертвы приносились, все было, воскурение было, но славы Бога не было. Слава Бога пришла в этот храм, когда, вы помните? С рождением Христа. Тогда, когда его родители принесли в этот храм знаменитый праздник Сретения. Когда этот старец говорит, ну все, ради чего я жил, свершилось, слава Господу. Вот у кого было ожидание праздника и полнота праздника. И никоим образом не смешанное там ни с 7-м, ни с 25-м, ни с Новым годом. Только одно событие он ждал. И только на одно это событие был настроен. И только этого события ожидал. И когда оно свершилось все, я свободен. Слава Господу. Тогда о какой славе идет речь? Как эта слава должна была наполнить? Каким образом это должно было произойти? Более того, я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стоп ног моих, где я буду жить среди сынов Израилев вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Дальше, если мы посмотрим, в 44 главе говорится, никто не осквернит, никто и никоим образом. То есть однозначно речь идет не о том храме, который будет восстановлен после Вавилонского пленения. Потому что мы знаем, что этот храм был осквернен, и в него заходили не только евреи, не только левиты, как здесь описано, причем левиты особые, которые себя никоим образом не скомпрометировали нигде, которые нигде мертвого не коснулись, которые только на определенных женились, которые не ели ничего определенного. Вот по строгому закону только они могли входить. Но мы-то знаем, что произошло. Это произошло в 170 лет до Рождества Христова. Мерзость запустения. Это те книги, которые из канонической Библии выпали, но в православной Библии они существуют. Это книги Маккавеев, которые описывают вот это порабощение греками Израиля, когда не только был захвачен Израиль, когда произошла мерзость запустения, когда они свиней там резали в храме на святое святых. Когда еврейский народ разделился на две части, когда одни были эллинизированы, а малая часть лишь сохраняла вот эту веру и стойкость. Более того, это была как гражданская война, она долго длилась. Еще чуть-чуть, еще самую малость, если бы не произошло то, что произошло, вот это маковейское восстание, то они бы полностью бы ассимилировались и растворились в этой греческой культуре и утеряли бы себя. Они бы растворились бы вот в понимании того, что то ли Рождество Христово, то ли Новый год, то ли 25-го, то ли 7-го. И поплыли вот в этой окружающей среде. Не вытащили себя, не отделили себя, не определили себя как святых, как святость свою не определили. Отделенность от всего этого. И в этот момент произошло это восстание, и произошло чудо. Когда они очистили этот храм, они начали его освящать, как положено, по закону. Приносили жертвы в очищение, жертвы за грех. Более того, они кинулись, взяли масло, зажгли менору, а масло только на один день. А освящать надо 7 дней, и даже 8-й. И что делать? Выработать это масло по технологии, отжать определенным образом, выстоять его, очистить и привести в состояние масла, которое можно использовать необходимо 7 дней по закону и никак иначе. Но они не ждут эти 7 дней, они берут вот это небольшое количество масла и они его зажигают сегодня. О чем они думали? Зачем им это надо? Почему сейчас? А оно прекратится и потом ждать? Не могли ли подождать эти 7 дней? И это масло на протяжении всего этого времени, которое было достаточно только лишь для 1 дня, горело на протяжении всего этого времени. И именно это и есть праздник Хануки. Вот эти 7 свечей и еще 1, от которой зажигаются остальные свечи. Что это для нас? Каким образом это для нас? Мы говорим о том, что рождение Иисуса Христа – это рождение Его в нас, и мы в Нем. И когда встает таким образом вопрос, не надо ждать, пока будет приготовлено масло. Пока ты выйдешь на пенсию, пока ты созреешь, пока еще какие-то обстоятельства в жизни случатся. Сейчас и сегодня, и немедленно встать навстречу к Иисусу Христу. А для тех, которые уже определили для себя рождение Иисуса Христа, для них определить сегодня и сейчас приоритет этого праздника в жизни. Надо перестроиться. Надо настроиться на то, что Рождество важнее Нового года. Надо это в себе родить и не откладывать это на когда-то. Попытаться это сделать уже в этом году. Пусть Господь нас благословит. Задуматься о том, чтобы не ждать, пока будет готово масло, и быть готовым к встрече с Господом сейчас и на этом месте, и не откладывать этот праздник как приоритет на потом, а уже сейчас рассмотреть возможность его сделать главным, ну, во всяком случае, главнее, чем Новый год. Аминь.